публика, назывался он «Экономический магазин». Раз в неделю выпускал один был и автор, значит, составитель. Все вообще, как он это делал, то есть непонятно. Вот. Он был просветитель, он просвещал действительно, он нес знания. Кажется, вот этих самых просветителей французских, ну, родные ему братья, как он к ним должен отнестись там? Как он к ним отнесся? Он сказал: «Изверги и развратители человечества». Просветитель и ученый. Православный. Православный он был. Об этом человеке, вы знаете, боюсь увлечься, о нем можно очень много говорить, потому что это был потрясающий человек. Самое главное, что вот даже не его научные занятия, не очень открытие, вообще нельзя назвать ни одной науки, в которой он бы не оставил какой-то след. Он всем, так сказать, интересовался, всем очень любопытный был. Самое главное, вот это тот человек, который ощущал, что он ведом по жизни Богом. Вот он оставил свои воспоминания, чем не все до сих пор опубликовали. Вот, понимаете, каждый человек вообще-то православный должен помнить, что я не сам по себе, вот меня Бог ведет по жизни, он мне помогает, промысел Божий меня ведет. Но, знаете, знать-то мы знаем, иногда забываем. А вот он в этом смысле отличался всегда. Вот он чувствует, что все, что происходит в его жизни, большое и малое, все определено Божьим промыслом. Это вот удивительный такой человек по своему мироощущению. И поэтому, кстати, он был очень человек счастливый, хотя так, как будто ничего особенного. Ну, он был среднего достатка, не так, что очень богатый. Но он говорил, вот это секрет счастья. Ну, это я знаю, что у меня нет многого из того, что вот есть у людей гораздо более богатых. Но главное в том, что мне, вот для моей жизни, этого достаточно, значит, мне больше и не надо. Вот, ну, как бы честнее. А то вот у нас сейчас, вот есть миллион, давай два, давай есть одна машина, еще бы одну. Видите, человек жадный бывает часто. Вот, как он писал, носил с ношу и имел с душу. Больше ничего не надо. Вот. Ну, вот это, повторяю, можно о нем много говорить, об этом человеке. Но вот русское просвещение, оно все-таки противилось тому, что было, но все-таки чрезвычайно большой, так сказать, соблазн был внесен. И поэтому русская литература 19 века, она вся строилась вот на противодействии этому. Потому что есть как бы два начала в человеке, есть два начала, даже три, которые разделились и разъединились в человеке после грехопадения. Прежде было все в единстве, а потом стало, значит, сердце, ум и тело. И они между собой постоянно спорят. Мы это каждый человек может себе ощутить. Значит, ум говорит, вот надо бы так. Сердце, совесть, говорит, нет, это не так. Вот не так вот надо, потому что, да, конечно, здравый смысл толкает в одну сторону, а вот несправедливо. Ну, по каким-то своим вот абсолютно нерациональным причинам не так. А тело им говорит, а плевать мне на вас, на всех. Я вот буду по-своему делать. Вот это вот постоянное такое вот даже расстроение человека. И, значит, просвещение возносит разум, который должен служить телу. Сердце, совесть, как бы остается за рамками. Вы знаете, вот кто первый провозгласил, и так в положительном смысле очень громко и ясно, что вот все должно быть позволено вплоть до самого страшного преступления. То, что Достоевский потом писал, если Бога нет, то все позволено. Это было сказано еще раньше, не такими словами, но эта мысль была высказана, значит, в европейской мысли. Знаете, кем? Такой вот хорошо вам известный маркиз де Сад. Все его воспринимают как такого порнографического писателя. А он был идеолог просвещения. Он всю свою вот это, весь свой разврат он обосновывал, и очень логично. Видите, вот это очень любопытно. Его прочитать, все его обоснования, прямо вот и спорить невозможно. Логика железная. Но только вот сердца-то нет, совести он не учитывал. Он говорил, не нужно никакой совести, это все, понимаете, химера, это все ерунда. Это нужно выкинуть. Вот. А вот в православии, понимаете, оказывается, нельзя. И хотелось бы, да вот не получается. И вот это противоречие прежде всего ума и сердца опять через всю русскую литературу проходит. Ум с сердцем не в ладу, еще у Грибоедова сказано. И так вот это ум с сердцем не в ладу, опять линия, которую мы можем протянуть через всю русскую литературу. Но давайте с вами сейчас, вот все, мы ходим вокруг да около, ну уж у меня извините, некоторые вещи действительно надо было обозначить. Вот для того, чтобы понять суть того, как литератор понимает задачу свою православную, как православного пророка, мы должны обратиться, естественно, к первоисточнику. А первоисточник, с чего это все началось? Началось с Пушкина, с его знаменитого стихотворения «Пророк». Вот если его внимательно прочитать и проанализировать, то мы с вами поймем, как вообще русский писатель, а потому что это потом после Пушкина как бы все унаследовали. Русский писатель понимает вот эту проблему, проблему пророческого служения в литературе. Духовной жаждой томим, в пустыне мрачной я влачился. Надо сказать, такой сквозной образ у Пушкина. Мрачная пустыня, долина дикая, состояние души человека тоскливое, в тоске, в унынии, в отчаянии. Но что спасает человека? Духовная жажда. Он не просто тоскует, он стремится к чему-то, что может быть сначала и неосознанно им. Но жажда духовная, а не какая-то иная. То есть стремление к Богу есть во всем этом мрачном состоянии. Надо сказать, что это подтверждается моментом биографическим. Пушкин в тот момент, когда он, о котором он пишет, а это Михайловская ссылка, был в состоянии очень тяжелым, очень удрученным. Это было состояние, так нашим языком говоря, тяжелейшей духовной депрессии. Душевной депрессии, точнее, простите. Вот это мрачная пустыня. Но есть это самое же. И поэтому, вот мы с вами говорим, Бог кому делает шаг навстречу? Тот, кто имеет духовную жажду, кто стремится. И этот ответный шаг, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Серафим, ангел, посланник Божий, который выполняет его волю не от себя, а именно Божью волю. И он начинает преображение этого человека, делает из него пророка. Перстами легкими, как сон моих зениц, коснулся он, отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы. Эти, прежде всего, необыкновенное зрение. И не просто зрение, острое, сравнение. Орел, ну, известно, орел, у него более острое зрение, он там вот высоко летает, мы таким зрением не обладаем, вот он там, все, ему нужно видеть, это просто вот необходимо, да, вот такой. Но можно смотреть, а можно внимательно все замечать. Испуганная орлица, защищающая свое гнездо. Вот какое особое обостренное зрение должен иметь пророк. А не просто вот так вот смотреть, как мы с вами смотрим, это, так сказать, особое восприятие. Затем далее. Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горни ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольные лозы прозябанья. Посмотрите, весь мир сверху донизу, горни ангелов полет, и гад морских подводный ход. Вот весь мир открывается и раскрывается перед ним, и не имеет уже никаких тайн. Иногда говорят, вот слышат, как в поле трава растет, и дольные лозы прозябанья, этот образ. Но это еще мало, потому что дальше ведь нужно уметь использовать это. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый. Наш обычный язык, и жало мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницу кровавой. Жало мудрые змеи, будьте мудры, как змеи в данном случае. Это слова Христа, вот этот образ. Но и этого мало. И он мне грудь рассек мечом, сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Пылающее сердце. Знаете, и этого мало. Потому что дальше потрясающие слова. Как труп в пустыне я лежал. Опять, вот смотрите, вот то, что дано этому пророку, будущему, кажется, вот, ну, для другого писателя, ну, больше и не надо. То, что все, он То есть особое обостренное восприятие и умение это выразить, еще сердце такое. Пушкин, посмотрите, как глубоко и мудро это все, как труп. Труп человек, если он вот это все имеет, но не имеет самого главного. А чего самого главного? А вот того, о чем мы с вами говорили. Если он здесь возгордится, никогда не будет пророком. Многие есть художники, которые вот это имеют, этим гордятся. Но самое-то главное, как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. Вот где самое главное. Восстань, пророк, и вишь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Знаете, тут вот еще один очень важный момент. Бог дает пророку не всю полноту его внутренней власти над осмыслением того, что он сейчас будет возвещать. Потому что это только начало пророческого служения. Ведь мы с вами говорили, значит, пророк является когда? Пророк является тогда, когда ему вот необходимо возвестить истину, которую люди забыли. Но для того, чтобы эту истину возвестить, нужно сначала очистить то, что в душе неправедного. И для этого нужно воздействовать на совесть и выжечь вот этот грех, а потом на это место вложить истину. Вот Пушкин сознает это, только вот и ощущает пророческое служение. Именно как вот первый этап. Глаголом «жги сердца людей». А совесть действительно жжет, действительно больно. А какова истина, которая будет открыта? А истина это еще пророк не получает. И мы можем сказать, что вот это одна из главных проблем, в каком-то смысле одно из главных трагических противоречий вообще судьбы Пушкина. Потому что Пушкин стремится постоянно вот эту неполноту знания превратить в полноту. И это, мы можем сказать, сюжет вообще всей жизни, всего творчества Пушкина. От этой неполноты к полноте. И для Пушкина это и трагедия, потому что он ощущает очень часто, что он не может во всей полноте эту истину постичь. А что ему мешает? Да то же, что и всем людям. Напрасно я бегу к сионским высотам, грех алчный гонится за мною по пятам. Вот это внутренняя греховность, то, что он, от чего стремится освободиться, и освободиться не может. И это становится трагедией его жизни. Потому что духовный путь Пушкина – это путь не только восстания, вот это «восстань, пророк», но и падений. Не, ну, понимаете, вот мы иногда так вот любим какого-то поэта, писателя, художника, и, знаете, вот как-то трудно вот себя переломить и что-то вот у него увидеть или сказать, почувствовать, ну, что-то вот недостойного, может быть, иногда. Ну, видите, Пушкин, все же его любят, ну, как о нем сказать что-то плохое? Видите, мы должны помнить, что вообще, когда мы что-то вот такое отмечаем, мы должны трезво смотреть, кто бы ты ни был, Пушкин, не Пушкин. Не для того, чтобы, как вот иногда думают, да, вы хотите вот Пушкина судить, вот, ну, знаете, как моська на слона лает. Вообще, осуждение – это, естественно, не православное стремление, это само собой разумеется. Да не для того, чтобы осудить, а для того, чтобы для себя вынести этот урок. Посмотреть, как из этого падения человек восстает. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что нужно прежде всего обращать внимание на восстание человека. Вот поймешь, как он восстал, вот тогда… Тогда и обретешь для себя духовную пользу, а иначе это будет просто так развлечение. Писатель, как говорят, писатель пописывает, читатель почитывает. И вот эти вот страшные падения, через которые прошел Пушкин, они страшные падения, богоборческие иногда падения, они очень глубоко затрагивают всю основу души и читателя, воспринимающего эту поэзию. Потому что Пушкин, написавший «Пророка», через некоторое время пишет стихотворение, которое является вызовом Богу. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана?» И какой судьбой тайной ты на казнь осуждена. Посмотрите, ведь это же отвержение Божьего дара. Он понимает, что это дар, жизнь, дар. Но считает, что это напрасно, случайно. А дальше слова совсем страшные. «Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал, душу мне наполнил страстью, ум сомненьем взволновал?» «Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал?» Знаете, как? А кто возвал-то? Бог воспринимается как враждебная сила. Это очень тяжкое состояние. Бог враждебен человеку. Вы подумайте, это страшное падение, несомненно. Мы можем вспомнить, что вот в этом тяжком состоянии, в котором мы... Вот опять эта пустыня мрачная. Но все-таки, хоть и отвержение, но не восприятие как враждебной силы, но не отрицание, не отвержение Бога полностью. Есть что-то такое, к чему можно обратиться. И обращается. Святитель Филарет, митрополит Московский, пишет Пушкину ответ. «Не напрасно, не случайной жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайной на казнь осуждена». Он обращает взгляд поэта, и не просто одного поэта. Пушкин выражает ведь то, что многие иногда испытывают, так ведь? Вот иногда, вот жить не хочется, да, вот та же самая мысль, дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? Не хочется жить, бывает. Не напрасно. Есть в этом какой-то смысл? И завершается. Кому нужно обратиться? Вспомни с мне забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто празднен, светил ум. Смотрите, интересно, святитель, и созиждется тобой сердце чисто. Ну, сразу все угадывают. С 50-го псалма сердце чисто созижди во мне Боже. Помните? И дух прав обнови в утробе моей. То есть святитель, не я лично, митрополит Московский, тебе это говорю, поэту. Это церковь говорит. Я от ее имени это говорю. Это ведь очень важно. Вот все, что вы слышите в храме, это говорит не вот просто тот человек, который слушает, священник. Это говорит церковь его устами. Вы знаете, в одном воспоминаний вот 19 века одного церковного деятеля есть такое удивительное вот свидетельство. Два мужика разговаривают, вышли из церкви и разговаривают. Значит, один говорит, ну что, говорит, вот он нас там это самое учил, вот, да, все правильно, хорошо, а сам-то он какой этот самый поп-то наш? А другой ему возражает. Это, говорит, не он говорит, это церковь говорит. Вот видите, вот какая удивительная мудрость. И святитель Филарет и хочет, это не я говорю, это церковь говорит, потому что он не прямо цитирует Писание, в данном случае Псалом. И Пушкин очень хорошо это понял, что перед ним не просто вот личное послание, а перед ним опять посланец Божий. И он пишет ответ, часы забав и праздной скуки, бывало лирия моей, зверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей, прямо признает свое греховное состояние. И обращаясь к святителю, пишет, твоим огнем душа палима. Смотри, вот ему дано палить, жечь сердца людей, теперь на него этот обращается огонь. Твоим огнем душа палима, презрела мрак мирских сует, и внемлет арфе Серафима в священном трепете поэт. Внемлет арфе Серафима. Серафим, шестикрылый Серафим, ведь только что был в пророке. Знаете, было все хорошо вот так вот. Вот восстал, все, и дальше никаких проблем, никаких падений. А падение снова очень тяжкие. Пушкин это ощущает. В Болдино приезжает, болдинская осень, это, знаете, вот бабье лето, прекрасная, великолепная погода, его любимое время, осень. И он пишет стихотворение: «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимка луна, освещает снег, летучий небо, мутна ночь, мутна». Зимняя буря – это что? То, что он видит в окно, да ничего подобного, это то, что у него в душе. И стихотворение называется «Бесы». Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем разрывают душу мне. Вот оно, состояние, очень тяжкое. Его нужно преодолеть. Пушкин осмысляет прежде всего вот эту страшную проблему, проблему каждого человека, проблему безверия. У него есть стихотворение раннее «Безверие». Кстати, иногда бывает так, встречаешься с человеком, вот неверующего, и говорит, что мне со своей этой самой какой-то, понимаете, церковью, верой, не верю и живу, и прекрасно, вот, великолепно себя чувствую. Нечего мне голову морочить. Есть такое ощущение у многих вот сейчас. Насколько оно вот такое долговечное, это еще другой вопрос, но оно есть. Вот Пушкин с самого начала безверие ощущает как свою трагедию. Как свою трагедию и... вот он эту тему со всех сторон раскрывает. Евгений Онегин, главная его проблема – безверие. Не социальные вот эти, там, как в школе учат, там, типичный представитель дворянской молодежи 20-х годов 19 века, вот со школьных лет, прямо вот как эти таблицу умножения запомнил. Проблема безверия. И поэтому вот это страшно, чего мне ждать, тоска-тоска. Проблема безверия в маленьких трагедиях, от начала до конца. Разные стороны вот этой темы. Безверия. Ну и что же для Пушкина может быть основой все-таки, основой вот этого восстания? А для него ведь очень и очень тяжкое ощущение того, что... безверие толкает иногда вот на что-то, о чем и помыслить иногда тяжело. Знаменитое его стихотворение: «Отцы пустынники, жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочной, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв». Посмотрите. Пустынники, опять пустыня. В пустыне там слагается то, что в конце концов может человека воскресить в его жизни. Молитва, что такое молитва? Опять мы то же самое, ничего нового придумать невозможно. Молитва это то, что может соединить при подлинном, так сказать, отношении к ней, вот, проложить какую-то, может, вначале тоненькую ниточку, соединить человека с Богом. И он выделяет одну важнейшую молитву, но ни одна из них меня не умиляет, как ту, которую священник повторяет в одни печальные великого поста. Ну, эту молитву знают, я думаю, абсолютно все. Великопостная молитва Ефрема Сирина. «Господи, владыка живота моего». Пушкин дает ее переложение стихотворное. Кстати, иногда говорят, ну как вот можно молитву перекладывать? Он говорит нам о очень, сказать, большом значении для себя этой молитвы. Он же не предлагает новый текст, как вот сейчас обновленцы. Дают новый текст. Вот молитесь не так, как вот прежде, а вот так вот, как мы. Нет, Пушкин отнюдь не предлагает нам этот текст для того, чтобы он в церкви звучал. Так что здесь нет такого, так сказать, кощунства. А эта традиция в русской литературе, надо сказать, давняя. Переложение каких-то текстов на язык поэтический. Текст Священного Писания, ну и молитв то же самое. Вот. Значит, прежде всего, вот это... обращение к Богу для того, чтобы он, ну, вы знаете эту молитву, вот прежде всего освободил человека от каких-то тяжких греховных состояний и дал ему великие дары, при помощи которых он может преодолеть все эти тяготы, которые в жизни существуют. Ну уж я не буду вам повторять этой молитвы, вы все их все прекрасно знаете. Но вот, знаете, вот приходит туда многое опускать, у нас время, я думаю, вы устали, я вас заговорил. Но последнее, что мы можем сказать, вот проследив это в творческом пути Пушкина, не просто в творческом, а в жизненном пути, это то, к чему же он пришел в самом конце, в результате. Потому что ведь, понимаете, вопрос-то вот задан был, как вот Пушкин постоянно стремится к этой истине, к сионским высотам, горней истины. А его не пускает что-то или кто-то. И повторяю, тут я бы тут можно об одном Пушкине не три лекции, а 10, и все равно будет мало. Но все-таки вот этот вопрос, конечно, а нашел ли он это или нет? И передал или не передал? Ну, вы знаете, вот описание Пушкина, которое дал Василий Андреевич Жуковский, вы великий художник, что отпечатлелось на лице Пушкина, который вот только-только перешел в мир иной. Я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда в его лице я не видел ничего подобного тому, что было в нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась. Руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это был не сон и не покой. Это было не выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу. Это не было также выражение поэтическое, нет. Какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, но какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Вот это знание было дано Пушкину как награда за его последний духовный подвиг. Потому что, с одной стороны, перед нами дуэль. Дуэль ведь это греховное падение. Православная церковь всегда рассматривала дуэль как, с точки зрения двух тягчайших грехов – убийство и самоубийство. Человек, убитый на дуэли – это самоубийца, не нужно этого забывать. И Пушкин пошел на этот тяжкий грех, вот, одолеваемый этими самыми бесами, которых он ощущал у себя в душе. И в конце концов, он совершил действительно величайший подвиг. Он, уже знавший, что он умирает, он простил своему убийце. Знаете, это легко сказать вот так, но вы ощутите вот это. Иногда, ведь знаете, вот простить-то труднее всего. Толкнуть тебя в автобусе, так вот ты его убить прям хочешь, не прощаешь. А близких там иногда или не близких, вот обидели, и вот нет, понимаете. А ведь тут он тебя убил, все, твоя жизнь кончилась. Вы подумайте об этом, представьте, все. И виноват вот этот. Ведь мы все же с вами, мы же все с вами вот этого самого Дантеса теперь ненавидим. А Пушкин его прощает. И почему? Он прямо говорит об этом князю Вяземскому, мы это знаем, я хочу умереть христианином. Я хочу умереть христианином. Он поэтому прощает. Искренне. Причем тут уже, знаете, перед смертью человек не лицемерит. Что есть, то и есть. Потому что вот сейчас все. И он прощает, истинно прощает. И он получает эту награду, он получает то полное знание, к которому он так стремился всю свою жизнь, которое в конце концов обретает, но которое он нам передать уже не может. И недаром Жуковский, который дает это описание, он говорит о том, что вот у него-то было такое невольное желание спросить, что видишь? И спросить мне хотелось, что видишь? Потому что здесь вот какая-то такая тайна, которая знание, которое сделает человека уже вот духовно счастливым. Ну, вы знаете, наверное, каждый должен эту тайну сам добыть своим собственным трудом, если он может это сделать. И поэтому Пушкин это заслужил, а каждому из нас, если мы к этому стремимся, тоже необходимо сделать то же самое. Как, каким образом, это уже другой вопрос, это нужно обращаться в церковь. Сейчас я возьму эти записки. Так, спасибо. Так вот, вы никак не устали, а то я вас заговорил, наверное, да? Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Некрасов, мой любимый поэт, был ли православный? Вы знаете что? Вы немножко вот тут забегаете вперед, потому что у нас с вами сегодня, я, правда, вот так несколько отвлекся не только на литературные темы, но я надеюсь, вы меня не посетуете, то, что мы там вот, такую, как, знаете, раньше подводили марксистскую базу, и он подвел православную базу под все это. И поэтому сегодня вот очень коротко успел сказать только о Пушкине. Но все-таки мы будем говорить и о Некрасове, и поэтому я вот эту записку вашу отложу, и непременно мы скажем, потому что там очень много важного и интересного, связанного с Некрасовым. Как Пушкин мог написать такое произведение, как «Сказка о попе» и его «Работники балде»? Мог написать. А вы знаете, что вы так особенно... Вот тут против этой сказки-то имеете. Пушкин здесь в данном случае следует традициям народным фольклорным. Вот такой хитрый, мудрый мужичок ловкий, который, типа, он бесов-то дурит, бесов-то в дураках остаются. Вам не нравится то, что вот он там, значит, священник таким образом выставил, попом назвал? Ну, во-первых, вы знаете, слово «поп» в 19 веке не было, ну, у нас немножко такое, ну, не то чтобы совсем бранное, но так как-то, да, вот что-то такое уже отрицательное. Я помню, в Лавре, в Троице-Сергиеве, там, знаете, там вот... Много экскурсантов ходят, и монахи, вот я как-то шел, стоят, значит, ребята пришли, школьники. А там, значит, монах все время туда-сюда ходит. Вот, а видно, знаете, было это время еще, когда сейчас к вам привыкли, а то вот что-то такое невиданное для него. И один прям так вот удивит, ой, смотрите, поп! Так, а ему учительница как-то неловко, чтобы не услышали, говорит, нельзя говорить поп-то, значит, надо говорить священнослужитель. Хотя, по-моему, там шел монах, а не священник. Ну, дело не в этом. Знаете, вот мы воспринимаем это слово так вот. В то время поп – это было слово совершенно обычное, нейтральное. Ничего бранного не было. То, что он там выставлен в таком виде, опять от фольклорной традиции. Вы знаете, как вам сказать, нам не нравится, что священник, так это действительно может быть нехорошо. В 19 веке была эта традиция, и вообще и в народе даже. Отношение к попу было, немножко такое легкомысленное. Ну, вспомните у Некрасова. Поп спрашивает крестьян, кого вы называете породой жеребячую? Чур отвечает на спрос. Это не один Некрасов, это свидетельство и других писателей. Было это, к сожалению, Пушкин просто это вот из народа воспринял. Вот. Ну, а что? А бывает, что священники не бывают, уж все они святые, и живосвятых тоже нет. Пушкин и декабристы. Нет ли масонской символики в стихотворении «Во глубине сибирских руд»? Сказал ли Пушкин? Да, Пушкин вступил в масоны. Многие вступали в масоны, знаете, не понимая, что это такое. Это привлекательное, что-то такое таинственное. Ну, быстренько от этих масонов ушел. Кто-то там подсчитал, что он масоном был, сам себя считал, 4 дня, потом ему это надоело. Вот. Такого специально чего-то масонского, конечно, в поэзии Пушкина нет. Но, знаете, можно ведь использовать некоторые символы так просто невольно, даже не сознавая, что это такое. Допустим, над Московским Кремлем до сих пор масонские пятиконечные звезды. Как-то уже все и забыли, что это. И бывает так, что человек там нарисует звездочку, вовсе не думая о том, что, понимаете, он что-то там масонское делает. Поэтому вот некоторые символы использовались без всякой вот этой задней мысли. Почему он против самодержавия? Кто это вам сказал, что он против самодержавия? Он против деспотии. Это вообще особая сложная тема. Пушкин и самодержавие. Вначале Пушкин придерживался, я опять коротко скажу, вот такой мысли, которая идеи просвещения, просвещенный монарх. Пушкин отнюдь не против монархии, но он был сначала за конституционную монархию. Что конституционная монархия? Это извращение вообще идеи монархии. Потому что какой монарх? Помазанник Божий. Когда власть, данная от Бога, ограничивается тем, что дано от людей, это уже извращение. И Пушкин эту идею преодолевал. Но против монархии он никогда не был. И когда он говорит, самовластительный злодей, тебя, твой трон, я ненавижу, это обращение к Наполеону. Он был против самовласти. То есть, когда, по его мнению, монарх выходит за те рамки, которые должны быть ему поставлены. Чем? Законом. Вот в той же «Оде вольность» склониться под сень закона. Это особая тема, может быть, мы с вами в следующий раз ее коснемся, потому что это важная проблема, которую русская литература затронула. Проблема вообще юридического осмысления бытия. Так. И он никогда не был против монархии, а свою идею вот этой конституционной монархии он все-таки изживал и преодолевал. Что такое ясновидение, есть ли ясновидящее? Давайте с вами договоримся. Вопросы по литературе, о том можно много знать. Такое ясновидение? Есть ясновидящие, без всякого сомнения. Значит, тут много может быть причин. Что-то, знаете, вот опять, как тут какой-то особый дар вот человеку, который вдруг вот начинает некоторые вещи более ясно видеть, чем мы с вами. Тоже как вот, знаете, это даже в естественных ощущениях. Вот один человек, как говорят, медведь на ухо наступил, а другой вот был такой звонарь московский, если читали повесть Анастасии Цветаевой, котик Сараджев, который, значит, любил в колокола звонить, он слышал такие обертона, которые приборы не улавливали. Вот был дан вот такой ему Божий дар. Так что вот ясновидящие, многие вот этот именно принцип здесь. Но очень часто ясновидение идет от бесов. Ну, известно, это самая Ванга. Вот тут, по-моему, вот священник Родион, даже продается и книжка, и кассеты, я видел, можно купить. Вот он вот прям очень хорошо объясняет. Ванга, все, что она имела от бесов. Понимаете, бесам же надо как-то вас соблазнить. И... Ой, какое послание. Как-то соблазнить, если вы и привлечь. А как привлечь? Вот, понимаете, такими прорицаниями, ясновидением. Но то, что они есть, это несомненно. Вы знаете, так вот, есть принцип такой у врачей, не навреди, так и здесь, не навреди своей душе. Увидите это, лучше от ясновидящих, от всех этих, держаться подальше. Потому что даже если это не от бесов, а откуда вы знаете? Как вот грибы. Не знаешь, какой гриб, лучше не ешь, потому что на 50% возможность отравиться насмерть. Так и здесь то же самое. Вы говорите, с кем бороться, а почему книжки Евангелия мало выпускают, чтобы... Ну, вы знаете что, это неправда. Евангелие уж при желании можно купить совершенно свободно. Я помню, в былые времена, вот когда мне захотелось, я был студентом, прочитать Евангелие, я с большим трудом какого-то спекулянта, который мне за большие деньги всю, так сказать, засаленную, разваливающуюся страницу книжку принес. Вот. А сейчас, уж чего-чего, сейчас любую книжку, по-моему, можно купить, и можно и «Розу мира», и «Рериха», и, ну, лучше покупать Евангелие. Выпускают очень мелким почерком, как газета. Разные бывают и мелкие, иногда кому-то удобнее, чтобы в кармане носить, вот, в любой момент достать, прочитать. Вот. Так что, ну, вообще это... Дайте ей, пожалуйста, совет епархии, чтобы это Евангелие выпускали постоянно. Ну, тут не только епархия выпускает, тут многие выпускают, так что... ну, понимаете, вы опять не по адресу обратились. Это опять не по теме нашей лекции. Знаете, давайте вот еще раз договоримся. Пишите прежде всего вот по тому, о чем мы с вами говорим. Потому что в каком смысле, может быть, это даже неуважение к другим. Пришли слушать о литературе, а вы их отвлекаете, всеми этими вещами время отнимаете. Так. Не для аудитории. Ну тогда, извините, я вот ее отложу пока, потом посмотрю.
О, спасибо. Давайте эту. И тут вот еще одна лежит.
Как сочетается православие и одиночество писем демон Лермонтова? О Лермонтове мы будем говорить с вами вот в следующий раз, так я к нему и подошел, поэтому Лермонтова никак обойти нельзя. Вы уж меня простите, что я вот сейчас на это не отвечаю, но вот я даже откладываю эту записку, завтра мы с Лермонтова и начнем. Назовите, пожалуй, наиболее серьезных, на ваш взгляд, исследователей творчества Пушкина. Вообще, что касается литературоведов и исследователей, тут надо сказать сразу вот что. До недавнего времени, как вы знаете, писать все, что ты думаешь, было нельзя. Ну, просто не пропустят, даже если напишешь. Вот. Поэтому исследователи творчества Пушкина до недавнего времени вот в полноте, именно в религиозной полноте Пушкина не осмысляли. Некоторые просто и не чувствовали потребность. Может быть, один из самых интересных исследователей пушкинистов был Сергей Михайлович Бонзи, хотя он не так много написал. Вот. Интерес, допустим, Благова вообще читать не надо, это совершенно искажение. Но вот в наше время, сейчас только начинается это, в наше время самый серьезный пушкинист, который я считаю как пушкинист номер один, который очень глубоко, и не просто глубоко, а и по-православному Пушкина осмысляет, это Валентин Семенович Непомнящий. Вот Непомнящего, если увидите, что Непомнящий о Пушкине, это как, знаете, вот знак качества раньше там ставили, это можно сказать, что обязательно что-нибудь интересное, важное, глубокое вы там почерпнете, если вас Пушкин интересует. Что бы вы сказали по поводу пушкинской Гаврилиады? Это же кощунственное произведение. Да, вот я обошел ее вниманием. Ну что же, если это интересно. Да, это действительно, несомненно, кощунственное произведение. Пушкина, может быть, оправдывает только то, хотя он не нуждается в нашем оправдании. Ну так, вы знаете, всегда вот что. Во-первых, написал совершенно молодым человеком. Это во-первых. Во-вторых, кстати, нет ни одного неопровержимого доказательства, что это написал именно Пушкин. Нет. Это наше предположение. Какое неопровержимое доказательство? Автограф. Свидетельство какое-то его в письме, допустим, или неопровержимое свидетельство современника. Прижизненная публикация. Ни того, ни другого, ни третьего нет. Я вот думаю, что все-таки Пушкин. Просто у меня такое внутреннее ощущение. Вот, Непомнящий, кстати, я с ним разговаривал, он тоже думает, что Пушкин. Вот. Другие опровергают это. Но опять-таки, понимаете, я думаю так, даже если это Пушкин не написал, он мог бы такое написать. Тут только вот что. У Пушкина, хотя это кощунство, но там нет сознательного богоборчества. Он отчасти использует традицию французской поэзии. Вот там, допустим, такой был поэт «Парни. Война богов» он написал. Вот там уже не просто кощунство, а и богоборчество. Пушкин, вы знаете, Пушкин, так вот при всей нашей любви к Пушкину, нужно помнить, в молодости был жуткий шалопай. И по шалопайству ему написал эту поэму. Это его не оправдывает, но объясняет. И он отнесся к истории евангельской как к античному мифу. Там писали, перелагали античные мифы, так он, а дай-ка я возьму вот это вот. И здесь у Пушкина не было, вот, знаете, все-таки это разница. Когда просто так над чем-то посмеялся бездумно, а потом раскаивался, конечно, это грех. Или сознательно, вот сейчас я вот этих самых всех богов так распишу, что, знаете, ничего от них не оставлю. Вот у Пушкина такого не было. Он все-таки не был богоборцем, таким, понимаете, серьезным намерением. Хотя, да, это действительно кощунство. Вот, и надо сказать, что для Пушкина это было действительно ощущение такого тяжкого греха. Кстати, Непомнящий, вот «Жизнь Лиры» есть у него такая книжка, он там разбирает эту проблему более подробно. Я просто не имею времени сейчас всех вот этих вот нюансов. Ну, а вы знаете, какое вы узнали, что это кощунство? Прочитали, что ли? Зачем читали? Не надо читать такие вещи. Русский поэт – это пророк. А были лжепророки? Были, несомненно. Вот мы с вами поговорим об одном из таких лжепророков завтра. Были ли крещены, ходили ли в церковь, причащались такие великие поэты, как Пушкин, Достоевский, Гоголь, Тургенев и другие? Пушкин, Достоевский, Гоголь, несомненно. Тургенев был религиозно индифферентным человеком и рассматривал это тоже как свою трагедию. Но о Тургеневе мы, сказать, еще у нас разговор впереди. Так, не хотелось больше услышать о Лескове, Бунине, Лермонтове, Державине, Ломоносове. Их бесспорно так. Ну, что касается Лескова, вот, Бунина, Лермонтова, речь о них впереди. Державин, Ломоносов, я, конечно, о них можно очень много говорить. «Ода Бог» – это один из шедевров литературы XVIII века. Но уж мы с вами вот обозначили, что мы занимаемся XIX веком. Мне так вот и записали тему, поэтому я не коснулся ни Державина, ни Ломоносова. Но если коротко о них сказать, то, несомненно, вот духовная глубина должна быть нами отмечена у Державина, и особенно вот у него две оды. Одна называется «Бог», а другая «Христос». «Бог» и печатали и раньше, а «Христос», по-моему, в наше советское время не опубликовали, но сейчас опубликованы. Если поищите, то, несомненно, найдете. Это, там, собственно, для нас как бы и проблемы никакой нет, это просто вот такое богословие в стихах. Очень коротко, уж простите меня, вот так говорю. Что касается Ломоносова, то здесь очень интересен он нам тем, что это великий ученый, действительно, несомненно, великий ученый, и человек вот как раз эпохи просвещения. Но у нас иногда говорят, вот ученый, уж если он ученый, то он должен быть обязательно атеистом. Я помню, один человек мне так вот, не то что великий ученый, но занимающийся естественными науками. Он говорит, ну как я могу верить в Бога? Я естественник. Я помню, вот в Москве у нас был такой, ну вы, несомненно, его знаете, Сергей Образцов, такой кукольник известный. Вот однажды по телевидению показывали какую-то встречу с ним, его тоже спросили. Ну вот он верит в Бога. Ну как, говорит, можно верить в Бога, вот особенно сейчас, когда знаешь, что есть космос. Вот... как раз Ломоносов, знаете, это не смешно, к сожалению, вот Ломоносов как раз человек, который очень хорошо знал, что есть космос. И, кстати, не только как ученый, но и как поэт этот космос описал, знаменитое вот его описание: «Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет бездне дна». Потрясающий поэтический образ. Знал, что есть этот самый космос. Но, тем не менее, был человеком глубоко религиозным и свои религиозные чувства передавал в своей поэзии. И я, когда о нем говорю, я всегда вспоминаю как образец для всякого ученого. Потому что вот говорит, ну вот если он, значит, научно, так сказать, познает мир, то, значит, он должен быть атеистом. Вот Ломоносов показывает, что наоборот, он познает мир как ученый и делает из этого какой вывод? Скажите, сколь велик Творец. Понимаете, вот наука ведь она может стоять на службе религии, действительно, потому что она показывает, что мир настолько сложен, мы это и так знаем и видим, но она нам, так сказать, показывает эту удивительную слаженность всех частей мироздания, эту удивительную гармонию, то, как действуют законы. Понимаете, если есть закон, значит, должен быть законодатель, что, несомненно, одно из таких как бы косвенных доказательств бытия Божия. Она работает на то доказательство, которое называется телеологическим доказательством. То есть, когда вот я смотрю, вижу этот мир во всей его сложности, и мне приходит мысль в голову. Естественно, кто-то же должен это все создать, не само же это все появилось. Вот стоит этот стол. Он что, сам в себе, что ли, появился? Я вам сейчас приведу аргументы, которые приводят обычно атеисты. А вот мы этот стол можем познать, изучить его, измерить химический состав этого дерева, значит, там, сосчитать вот все, что тут вот с этим столом связано, все его пропорции и так далее. Раз мы это можем делать, значит, он возник сам по себе. Скажешь, что это чепуха. Ведь так же и говорят. Вот мы, наука изучает мир, значит, он сам по себе возник, никакого Бога нет. Я могу вам еще привести один атеистический аргумент. Вот вы скажете, что его кто-то сделал. А вы видели того человека? Можете о нем что-нибудь сказать? Кто его сделал? Да ничего не может сказать. Сейчас, может быть, 100 шерлок-холмсов придут и не найдут того человека, кто его сделал. Перероют все архивы и документы. Ну, естественно, разумеется, мы ничего об этом человеке не знаем. Кто он? Старый, молодой, там, значит, мужчина, женщина, женатый, не женатый и так далее. Но, тем не менее, все-таки мы твердо знаем, что этот стол кто-то сделал. Так же и с миром. Наука нам помогает вот в этом. Поэтому так что здесь вот Ломоносов, если опять очень коротко, то нужно это сказать. О Пушкине очень много писано и сказано. Он был член масонской ложи. С вопросом, или это навет. Вот я уже вам сказал, что да, это не навет, он действительно был членом масонской ложи. Еще раз мы должны сказать, очень много русских людей вступало в масонские ложи. Кого там только не называют. Но нужно помнить, ведь опять-таки, конечно, в масонскую ложу вступать это дурно. Кстати, вот единственный человек, пожалуй, ну один из немногих, лучше так сказать, который сразу наотрез отказался, вот ему предлагали вступить в масоны, это вот тот, о котором я уже здесь упоминал, Андрей Тимофеевич Болотов. Ведь у него в друзьях издателем его был известнейший масон и просветитель Николай Иванович Новиков, который ему просто предложил, давай вот я тебя сейчас приму. Болотов отказался сразу и наотрез, почувствовал. Но Пушкин был еще совсем мал, он был тем самым шалопаем, который писал Гаврилиаду, который брал уроки афеизма, как он писал в письме Жуковскому. То есть увлекался. Опять-таки, смотрите, не был афеист, так называли атеистом, а брал уроки. Но если нет склонности, то я уроки брать не буду. Опять это вот нужно помнить. То есть у него были вот эти вот падения. Но, конечно, он, естественно, не сознавал, что такое масоны. Да тогда многие масоны, будучи уже не одно десятилетие, не понимали, что это такое. Иногда только прозревали. Этот самый знаменитый Филиппо Галите, который был главой французских масонов, и потом только в конце понял, что он был марионеткой, которую им вертели откуда-то там из-за кулис. А так они все думали, что это очень хорошо, ведь они же, понимаете, вот чем привлекает дьявол-то, бес нас? Он привлекает нас чем-то очень прекрасным внешне, соблазнительным. Они же как бы, ну, по-своему боролись за счастье всего человечества, масоны так внешне. И это привлекательно, и я хочу тоже, понимаете, бороться за счастье, хочу всем счастья, а чего в этом плохого? Другое дело, что там, вот под этой самой красивой, прекрасной оболочкой. Потому что если он вам сразу скажет истинную свою цель, вы тут же от него убежите в страхе и ужасе. А масонство, оно потом привлекало какой-то таинственностью, потом, знаете, вот молодые люди, вот сейчас вот главные какие-то вот обряды такие, какие-то там мистические тайны, это все привлекает. Ну, не нужно... Нам всем, давайте так вот признаемся, вот интересно, нужно помнить, что этот интерес бесовский, от него нужно подальше. Но все-таки, понимаете, интерес. Сейчас вот я вам, понимаете, расскажу что-нибудь эдкое, такое вот тайное, оккультное. И особенно молодые люди так тянутся к этому, и не только молодые. Нужно преодолевать себя, это такое мистическое любопытство у многих и многих есть. И Пушкин этим тоже соблазнился, не один Пушкин, но таким сознательным, так сказать, даже вот, пусть не понимая до конца, но все-таки там участвует, в ложах и все прочее. Нет, он этим, этого у него не было. Так, если правда, то он служил силам зла, видимо, извините, если это не так. Ну, вот еще раз скажу, что вот так вот силам зла он, будучи масоном, не служил. Но когда человек пишет «дар напрасный, дар случайный», он все-таки служит силам зла, не нужно, так сказать, не нужно быть масоном. Мы все с вами служим силам зла, когда мы делаем что-то вот не так, не обязательно в каком-то глобальном масштабе. Вот я все время вспоминаю эту глубокую истину. Вот так вот каюсь, что забыл. По-моему, сказал преподобный Серафим Саровский, что беда в России настанет от того, что люди в среду и в пятницу не постятся. Знаете, вот не просто то, что там вот подумаешь, какое дело там это мясо поесть в среду, что это за беда России. Это отражение вот внутреннего состояния, духовного состояния людей. Потому что, действительно, вот сейчас Великий пост. Смотрите телевизор. Нельзя смотреть сейчас его. Ну, в крайнем случае, там, если вот новости узнать, так сделать себе послабление. Нельзя этого делать. А мы смотрим, смотрим, вот, вот служим злу. А там каких-то масонов еще. Какие масоны? Давайте не делать того, что вот нам просто не положено делать, и все. Начинаю там кричать, вот у нас все плохо, да там, да куда, да тот смотрит, да этот смотрит, а Бог куда смотрит. Я одного человека спросил, вот на Страстной неделе, слушал покаянный канон Андрея Крицкого? Нет, не слушал, вот ты и виноват в том, что все так плохо. Давайте не будем о масонах говорить. Там еще одна записка. Православный человек должен помнить прежде всего одно. Видите, враги есть враги, бесы бесы, они всегда будут соблазнять. Кто виноват прежде всего? Виноват прежде всего ты сам. И это, об этом говорит только православие. Уже католичество снимает с человека его вину. Потому что католичество иначе понимает природу первородного греха. Ведь вы знаете, вот все... Все, что связано с догматами, с вероучительными истинами, некоторым кажется таким абстрактным. Ну, потому что какие-то богословы спорят о каких-то догматах, о ерунде. К жизни это не имеет никакого отношения. Это имеет прямое отношение к жизни, мы только этого не понимаем. Видите, вот по-разному понимается первородный грех в католичестве и в православии. Католики говорят о том, что... изначально первозданная природа человека несовершенна. То есть он не мог не согрешить. Он вынужден был согрешить. Значит, отчасти и не виноват. Православие говорит, нет, была совершенна эта природа. И человек мог не согрешить. Ему была дана свобода. Он мог и туда пойти, и в эту, и в ту сторону, и в эту. Он пошел в определенную сторону. Кто виноват? Он виноват. А не тот, кто его создал. Тот, кто создал, его создал совершенным изначально. Вот посмотрите, догмат, да? А ведь это, опять-таки, и мирочувствие человека, и даже поведение его. Потому что если я во всем виноват, значит, я должен эту свою вину каким-то образом избыть, я должен от нее избавиться, я должен свое поведение таким образом строить. А если я не, сказать, виноват только частично... Ну, тогда, значит, я по-другому себя буду вести, если вот это вот какое-то оправдание мне есть. А у протестантов там вообще эта проблема снимается. Это явно наказание Божие. Если Пушкин заслужил награду прощения врага, то ваше отношение к духовным... Гоголь. А Гоголе, вот опять немножко вперед вы забегаете, мы с вами будем говорить... О Гоголе, я надеюсь, завтра, значит, скажем, вот, и о Гоголе, потому что здесь действительно много очень важного связано с Гоголем. Поэтому тут уж, простите, вот, не все я сегодня успел сказать. С 2 лет. Вот литература для чтения детям, начиная с 2 лет. Знаете, как я помню, тот же самый Сергей Михайлович Бонди, вот покойный, царствие небесное, сказал, если человек изучает, допустим, горы кавказские, не значит, что он все знает о там, Памире. Вот, литература детская – это особая тема, особенно что начинать с 2 лет. Да вы знаете, вообще-то, мне кажется, ничего, что мудрить. Русский народ давным-давно это все выработал. Что рассказывали бабушки своим внукам? Они рассказывали сказки и рассказывали про святых угодников, пересказывали жития святых. У нас это немножко вот так обрезали. Сказали, что вот сказки только рассказывали. Ну да, в сказках народная мудрость, вот все православные нормы морали, Все в сказках запечатлены, так что чего мудрить? Только вот, знаете, меньше читают, вот, по-моему, детям всякие вот эти вот зарубежные, всяких Карлсонов. Он же жуткий тип, этот самый Карлсон, и приучает к страшному эгоизму ребенка. Он вот идеи эгоизма вкладываются в душу незаметно. Вот посмотрите, кто такой. Это не такой вот... Или какие-то появляются, понимаете, нежити, всякие там чебурашки. Это чебурашка, откуда он здесь? Нежить. Совершеннейшая нежить. Блин, кто становится положительным? Какие-то крысы, рептилии, крокодилы. Понимаете, вот это не так безобидно. Причем сам по себе отдельно, скажем, ну, тоже бедному чебурашку там на нее нужно. Сам себе чебурашку ничем не опасен. Но когда одно, другое, третье, как древние еще говорили, капля, камень долбит не силой, но частым падением. Понимаете, вот одна капля, другая, то крокодил, то чебурашка, то Карлсон, то еще какие-то там вредные советы. И в конце концов развращается душа ребенка. Вот эти вещи не надо. Читайте русские народные сказки. Народ нам оставил великое сокровище, русские народные сказки. Их можно прекрасно читать, чего думать. Вот. Так что, но я не небольшой специалист по детской литературе. Ну, простите, я вот ей специально не занимался, и просто давать советы отчасти дилетантские, это нехорошо. Хотя я их, бывает, даю, обычно говорю, что всегда нужно читать, обязательно нужно читать «Лето Господне» Ивана Сергеевича Шмелева. Любой ребенок с 7 лет может уже что-то в ней понять. Вот это удивительная, поразительная книга. И непременно читайте. Читайте, потому что эта книга исподволь научает человека православию, православному пониманию мира, которое дается через детское восприятие. Такой книги вообще не только в европейской, в мировой, и в русской литературе другой равной ей нет. Причем она рассчитана на все возрасты, и ребенок в ней что-то поймет, и взрослый гораздо больше, как это часто бывает. Вот. Поэтому «Лето Господне» — это великая книга, это гордость русской литературы. И ее должен прочитать непременно каждый человек, и ребенку она будет очень и очень полезна, читайте «Лето Господне». А вот в этот список уж тут непременно нужно «Лето Господне» включить. Так, может быть, еще какие-то вопросы у вас есть? Можно тогда не обязательно уж записку, а как-нибудь с места, устно. Не бойтесь, мы тут все свои, и если... Или я уж вас утомил своими разговорами, до того вам надоел, что хватит, надо кончать это все. Есть вопрос или нет? Да, пожалуйста, вот. Простите, только я сейчас вот... дорогие друзья, если у кого-то какие-то дела, если кому-то действительно надоело, или мало ли какая причина, вы можете смело уходить, не боясь, что вы меня обидите. Я на вас не обижусь, я вас пойму. Если уходите, значит, причина есть. Поэтому, кто сидит и томится, вот, а скорее бы уйти, вот, пожалуйста, вы меня этим не обидите, не оскорбите. Извините, а теперь я вот... Да, пожалуйста. Вот то, что сказал Задорнов однажды о русских сказках, ой, грешный человек, ноги будем за это выдернуть, врет он. Не совсем не так. В русских сказках прежде всего прославляется трудолюбие. Трудолюбие. Бывает так, да, действительно, мечта. Все есть в человеке, и хочется иногда, чтобы по щучьему велению все это произошло. Он ссылается на того же Пушкина. Вы посмотрите, кто у Пушкина взял? Царевна вот в этой сказке о семи богатырях, которая чем прежде всего как бы покоряет этих богатырей? Тем своим трудом и трудолюбием. Вот как она пришла и у них там полную уборку, так скажем, сделала. И этим прежде всего их поразила. Так что в русских сказках ничего подобного. Не лень, а трудолюбие. Хотя и бывает так, что действительно кто-то ленится. Но Задорнов – это вот человек, который многие вещи искажает. Это неверно, это неправда. Так, ну, наверное, уже все. Вот как-то иссякло терпение. Да, пожалуйста. Я даже забыл, что завтра 1 апреля, поэтому давайте не будем это воспринимать как юмор, а день смеха и прочее. Все какая-то это бусурманская выдумка, день смеха. Вот у нас все-таки Великий пост, в чем будем смеяться. Но завтра, Бог даст, будем живы и здоровы. Завтра в 6 часов опять вот здесь мы с вами встретимся. Поэтому давайте сейчас я вас благодарю за внимание. Спасибо вас, Господь. Мы все-таки в конце с вами тоже должны прочитать молитву достойную есть и завершить нашу сегодняшнюю встречу. До завтра, я с вами тогда прощаюсь.